Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть третья. Закат. Глава третья. Читает автор.
Фил, дружище, ты откуда? Нет времени объяснять, Джон. Мне срочно надо тебя видеть. Так в чем же дело? Сегодня пятница, завтра с утра можешь. Ты меня не понял. Слушай внимательно и не перебивай. Сейчас ты выйдешь с работы и пойдешь в городской парк. В парке свернешь на третью аллею. К тебе привяжется пьяный. Дальше действуй по обстоятельствам. Все. Фил выключил связь и обернулся. Рядом стоял Мейсон Смит. Он был одет в грязную одежду. Не брит, лоб был расцарапан. Ну, как я выгляжу? Отлично. Удачно, что ты обрастаешь щетиной за сутки. Меня радует твоя уверенность в том, что твоя линия не контролируется. Не беспокойся, Фил. Я сам устанавливал и настраивал систему связи.
Блажен, кто верует, Смит. Мне тоже очень хочется во многом не сомневаться. Теперь о главном. Причина моей поездки во Францию известна только Джону. Даже если предположить, что кто-то подслушал наш разговор, то совершенно непонятно, кому может помешать старый зашифрованный сигнал. Не забывай, его передали во время конфликта. И что из этого? Тот конфликт, к счастью, разрешился. В мире все спокойно. Уже лет 200. Фил, ты же умный человек. Ты должен прекрасно понимать. Природа людская не меняется. А деньги еще никто не отменял. А на чем легче всего сделать состояние? На оружие? Ну кому оно сейчас нужно? С тех пор, как изобрели универсальную водородную батарею, отпал экономический стимул войн. Все верно. Все верно. Но рожающий конфликт на самом деле не так сложно. Террористический акт в многонациональном районе мира. Да любая дурацкая провокация там же. Не знаю. Господи. Достигнутое равновесие такое шаткое. Любой неожиданный пшик. И дальше начнется цепная реакция. Тут-то и понадобятся торговцы оружием. Не дай бог. Но надо быть форменным психом, чтобы, кем бы он ни был, но он существует и живет как раз во Франции. Да-да. Мы уже несколько лет разрабатываем одну группу, но пока все очень неясно. Никаких концов. Но это же абсурд. Миллионы людей каждый год летают во Францию, и ты личность известная. Ага, догадываюсь. Именно поэтому ты меня не стал допрашивать сразу после убийства миссис Картрайт. Примерно. А может, как раз для того, чтобы ты мне стал доверять и открылся. Кстати, а ты заметил, что мы без выпивания на брудершафт уже часов 5 как перешли на «ты»? Фил пропустил последнюю фразу мимо ушей. Его больше волновала предыдущая реплика Смита. И он продолжил рассуждать на заданную агентом СБ тему. Но если верить твоим словам, то это означает только одно. Этот мистер Икс знает меня, и я ему опасен. Хотя скорее они просто боятся, что мое открытие напомнит о былой войне и привлечет ненужное внимание общественности к эскалации миротворчества. Здраво мыслишь, Фил. Поэтому подумай хорошенько, кто мог хотя бы косвенно знать о твоих делах.
Мне бы хотелось сейчас
изобразить из себя этакого, не делающего ошибок Супермена, Смит. Но я не знаю. Я рад бы был считать, что я нигде не упоминал об моем открытии и моих планах. Но... Фил взглянул на часы. Тебе пора на встречу с Джоном. Молодой офицер пошел к двери. Он уже взялся за ручку, когда Фил еще раз окликнул его. Мейсон, а такие случаи уже были? Ты это о чем? Смит сделал удивленное лицо. Все понял. Больше не буду. Удачи! Джон, хоть и был весьма удивлен при странной просьбе друга, выполнил полученное указание. Он вошел в парк практически перед наступлением темноты. 12 аллей расходились веером от центрального входа. Третья аллея вела к дальнему концу парка. Добропорядочные граждане вечером туда опасались ходить. Но Джону пришлось на время забыть о своей добропорядочности. Не пытаясь отделаться от ощущения странности всего происходящего, он шел, сопя что-то под нос и вглядываясь в темноту. Неожиданно от одного из деревьев, почти неразличимого в сгустившемся сумраке, отделилась фигура. Покачиваясь и громко напевая, к нему подковылял отвратительный субъект. Мужик, здорово. Ты чего делаешь? Тут я живу. Пошел отсюда. Нет. Стой. Давай поговорим. Пьяный попытался обнять его. Странный какой-то маскарад. Очень странный. Что это Фил тут такое задумал? Мужик, у тебя выпить есть, а? Молчишь. Нет? Тогда ну тебя. Я домой пошел. Пьяный скрылся за деревьями. Что за ерунда? Неужто Фил меня разыграл? Ну ничего. Я ему отплачу ему той же монетой. Джон повернулся и поспешил обратно. Одновременно с ним, только в противоположном направлении, двинулся еще один человек, наблюдавший всю эту сцену и оставшийся незамеченным. Человек углубился в парк. Он очень спешил, ориентируясь в кромешной темноте по признакам, известным лишь ему одному. Быстрым шагом, почти бегом, он преодолел расстояние в 1,5 километра. Там, в дупле дерева, им был заранее оставлен пакет с чистыми вещами. Бритва, галлон воды и портативная рация. Рация он пользоваться не собирался, так как это было очень опасно. Но иного выхода у него не было. Настроив прибор, человек отдал приказ. Говорит комиссар Биркоус, патрульным, находящимся в квадрате 3715, внимание, доложите центральному. Номер 375, сержант Окленд, сэр. Минут через 5 из центрального парка в направлении ГВЦ пройдет человек. Особые приметы. Рост 2 метра, густые волосы, носит усы и бороду. Клинышком, а истинная походка. Действовать очень осторожно. Силу не применять. Объект не вооружен, но может оказать сопротивление. После захвата доставьте его к юго-западному выходу парка. Там вас встретит агент СБ. Дальнейшие указания получите от него. Ясно? Так точно, сэр. Да. После выполнения... Продолжите патрулирование. Докладывать не надо. Если вы мне понадобитесь, я сам вас найду. Роджер. Мужчина выключил рацию. Потом развернулся и со всей силы ударил ею по дереву. Портативный прибор разлетелся вдребезги. Теперь исход операции решит случай. Если патрульный попался сообразительный, то все пропало. Мужчина посмотрел на часы. Но а то, чтобы побриться, переодеться и добежать до места, у него оставалось 17 минут.